Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 24 октября 2019 года. Чтобы Творец раскрылся в нас. Конгресс в Молдавии, урок номер 4. Вопрос. Как сделать так, чтобы по завершении Конгресса никто из товарищей не спросил, чего нам не хватило, чтобы раскрыть Творца? Какую поднять молитву, чтобы все товарищи постигли его? Ответ. Попытайтесь представить себе, что на всех вас один единственный Творец. Допустим, у вас есть единственный младенец, и все вы хотите его любить и лелеять. Таким образом, вы вместе устремляетесь к нему, чтобы не помешать друг другу. Вы должны соединить все свои желания и побуждения и отнести их к нему. В данном случае это должна быть просьба, молитва о том, чтобы он раскрылся во всех нас. Не волнуйтесь, его хватит на всех. Он не должен быть большим. Это может быть что-то очень маленькое, но самое главное – очень дорогое. Вот и все. Он не раскроется в вас, пока вы не подумаете друг о друге, потому что это необходимое условие. Он не может быть постигнут по-другому. Природа высшего мира раскрывается только во всех. И даже не только в вас, во всех людях на планете. Только в каждом из них в разной мере, но во всех. Вы увидите, как начнете раскрывать его. Вдруг люди станут говорить как-то по-другому, думать по-другому. Они начнут видеть вас, ощущать, что вы другие, находить вас в интернете. Так это работает. Расскажите товарищам о том, как надо объединиться, чтобы раскрыть Творца. Постоянно держите это условие в сердце. Я прошу через свое сердце, чтобы Творец нас объединил. Мы обязаны это сделать. Из 4-го урока Конгресса в Молдове от 7 сентября 2019 года.
Радиоверсия.
Наш мир – оттиск мира Осия. Вопрос. Наш мир является частью мира Осия и, в свою очередь, как будто частью духовных миров. Но они отличаются степенью отдачи, а в нашем мире этого нет. Может быть, все-таки наш мир появился отдельно, не как часть от духовного? Ведь здесь иное качество существования. Почему же он входит в эту систему? Ответ. Во-первых, так написано у Бааль-Сулама. Это самый первый и очень простой ответ. Я всегда ссылаюсь на первоисточники. Во-вторых, наш мир находится под всеми духовными мирами и является оттиском мира Осия, в котором существуют такие же части, как в духовных мирах. Только в духовных мирах эти части связаны законом отдачи, любви, взаимосвязи, а в нашем мире – законом получения и отторжения. В деталях же наш мир и духовный мир абсолютно идентичны. Но говорить о том, что наш мир создан отдельно, нельзя. Вы можете выдумывать все, что угодно. Мы берем за основу то, что говорит Каббала. Это все, что я могу сказать. Читайте первоисточники. Там все это описано и объяснено немного больше, чем мы разбираем на лекциях. Я считаю, что вам надо просто хорошо все это переживать в себе, проглотить и переварить. Это даст вам не только понимание, а ощущение того, насколько наш материальный мир связан с духовным миром. В чем он подобен, в чем противоположен, в чем может влиять на этот мир и так далее. Когда мы говорим о подобии нашего мира высшему миру, мы имеем в виду только его структуру, но не свойства и не управление. Хотя наш мир и является оттиском высшего мира, но он совершенно из другого материала. Духовный мир – материал отдачи, любви, совмещения, а наш мир абсолютно обратный ему, эгоистический. Из урока на русском языке от 6 октября 2019 года.
Радиоверсия.
Вместе раскрыть Творца. Вопрос. Должны ли мы пытаться помогать тем, кто страдает, или полностью дать им возможность прожить то, что им дано? Ответ. Должны ли мы помогать остальным тоже достичь духовного постижения Творца, или оставить их, чтобы они развивались так, как им дано? Обязательно помогать. Потому что мы находимся в одном кли, в одной системе. В той мере, в которой мы им помогаем, мы помогаем и себе. И так, взаимно помогая друг другу, мы придем к исправлению нашего целого кли-сосуда, в котором все вместе раскроем цельного Творца. Из урока на русском языке от 15 сентября 2019 года.
Радиоверсия.
На маленьком плоту. Если я все время нахожусь в товарищах, то не буду падать, а смогу уравновешивать свои состояния. Мы будто стоим на плоту, качающемся на волнах, все 10 человек. И вся наша работа состоит в том, чтобы уравновесить плот в бурном море. Каждый старается только для этого. В центре плота есть нивелир, показывающий горизонтальный уровень. И мы все ориентируем себя на него, на среднюю линию. Мы делаем это все вместе, иначе нам не уравновесить нивелир. Мы обязаны чувствовать друг друга, понимать, что делает каждый и что нам нужно для равновесия. Мы не работаем по очереди один за другим, а должны быть внутренне связаны еще до совершения действия, чтобы суметь выровнять нивелир в ноль. Уравновешивая нивелир, я выполняю действие, обратное действию Творца. Он поднимает волны, а я хочу компенсировать волнение, восполнить его работу и таким образом зову его. Я работаю с экраном и отраженным светом против Творца, приводя этим к столкновению из-за противоположности наших действий и одновременно к слиянию, поскольку мы работаем вместе. Мы словно танцуем танго, как жених и невеста. Для этого нам нужна связь сердец. Ум тут не поможет, он работает слишком медленно. Так мгновенно может реагировать только сердце. Если одно сердце чувствует другое, то они немедленно поладят, еще до того, как осознание дошло до разума, и он начал соображать. Поэтому мы желаем быть в одном сердце. И когда мы чувствуем, что такое возможно, то вдруг понимаем, как на самом деле устроен духовный мир. До разума. Разум начнет реагировать через полминуты и не раньше. Поэтому главное – чувство, которое немедленно отзовется. Одно сердце – это значит, что нет разницы в нашем отношении. Нет задержки от сердца к сердцу, мы просто все вместе. А потому нам не нужно ждать друг друга или спрашивать один другого, что он делает для выравнивания нивелира. Мы уравновешиваем его вместе, мы ничего не спрашиваем, ведь знаем, чувствуем, как будет. Мы поднимаемся над временем, ведь мне не нужно ждать, что сделают товарищи. Я живу с ними в одном сердце. А потому время пропадает, так как нет прошлого, настоящего и будущего. Прошлое, настоящее и будущее существуют только между нами, из-за передачи один другому. А если мы все действуем из одной точки, то времени нет. Выходит, что мы уже попадаем в вечность, ведь время исчезло. Если же мы не работаем из центра группы, то все наши работы пойдут очень длинным окружным путем. В итоге мы когда-нибудь дойдем до цели, но очень растянем время. Нивелир – это центральная точка группы. Одно желание, одно намерение, одно сердце. В таком месте мы можем раскрыть Творца, один против одного. Нивелир – это не пузырек воздуха в жидкости, как в физическом приборе, а общее сердце группы, которое относится ко всем. Представьте, что мы находимся на плоту, раскачивающемся на волнах. А в центре плота есть нивелир, который нам надо держать в равновесии. Ведь если мы способны его выровнять, то в центральной точке, сохраняющей равновесие, несмотря на волны, происходит наш контакт с Творцом, его раскрытие. А на следующей ступени станет еще сложнее хранить равновесие. Волны вырастут еще больше, и плот станет выше, в 2 этажа. Но это вынудит нас еще крепче объединиться в одно сердце. И только так мы обнаружим все больше возможностей для раскрытия Творца и этим доставим ему удовольствие. Нивелир – это общая для всех нас точка, пришедшая от Творца. Это Творец внутри нас. Нивелир будет в равновесии, если мы все устремлены друг к другу, каждый ничего не желая для себя и готов всего себя отдать товарищам. Из урока на тему Симхат Тора 21 октября 2019 года.
Радиоверсия.
Семья и брак, часть 12. Супруги – самые близкие сотоварищи. Вопрос. Падение и подъемы – это и есть раскрытие Творца? Ответ. Конечно, я не могу желать раскрыть Творца из хороших состояний, только если мне плохо. Любой человек, который занимается духовным возвышением, не будет рваться вперед, если его хорошенько не потревожить, не опустить, что называется. Человек действует только под воздействием двух сил. Поэтому в семье очень важно, чтобы двое были супругами. Супруги – это самые близкие сотоварищи, которые могут помогать, дополнять друг друга, намекать друг другу, брать обязанности один от другого. Поэтому говорится, что они как одно тело. Реплика. Вы говорили, что муж даже может рассказывать жене свои самые тайные раскрытия. Ответ. Нет никаких проблем в том, чтобы все рассказывать жене, смотря какие связи между ними, а друзьям по группе нет. Вопрос. Что бы вы порекомендовали, если кто-то один из супругов занимается кабалой, а второй нет? Ответ. Если домашние не идут твоим путем, не надо посвящать их в свои проблемы. Спокойно проходи все свои состояния, чтобы они этого не чувствовали. Дай им возможность комфортно существовать. У тебя будет своя духовная жизнь, а с ними ты будешь общаться формально. Вопрос. И ни в коем случае не давить на вторую половинку, которая не хочет заниматься кабалой. Ответ. Ни в коем случае. Нет насилия в духовном. Продолжение следует. Из телевизионной программы «Основы кабалы» от 1 января 2019 года.
Радиоверсия.
Кабала и экономика потребления. Часть третья. От чего богатые получают наслаждение? Вопрос. Существует несколько причин, которые приведут общество потребления, созданное нами за последние 100 лет, к кризису. Первая причина – это недостаток доверия, вызванный постоянным напряжением на работе, конкуренцией, нехваткой свободного времени и так далее. Отсюда все депрессии. Вторая причина – ограниченные ресурсы. Если бы сегодня весь мир стал потреблять столько, сколько потребляет Америка, то эти ресурсы очень быстро закончились. Третья причина – рост неравенства между бедными и богатыми. Мы видим, что разрыв постоянно увеличивается, и в силу нашего возросшего эгоизма мы уже не можем терпеть этого. Четвертая причина, с точки зрения кабалы, эгоистическое развитие человека растет, и вместе с ним растет осознание, что не в деньгах счастье и не в их количестве. Понятно, что человеку нужен какой-то минимальный уровень, но большее, как мы видим даже из всевозможных исследований, уже не дает ему наслаждения. Он должен искать. Что предлагает кабала? От чего человек будет получать наслаждение, если не от количества денег, которые он получает? Ответ. Спросите у сверхбогатых людей, и они вам скажут, что им доставляют удовольствие не сами деньги, а то, что они в них играют. Вопрос. Сам процесс зарабатывания? Ответ. Дело не в заработке. Человек испытывает ажиотаж, внутренний драйв, который подстегивает его, и он этим занимается. Он входит в конкуренцию, то есть в игру с другими, подобными себе людьми. Его охватывает азарт, как тех, кто играет в карты, не более того. Мы видим, человек зарабатывает, а потом может половину отдать. Продолжение следует. Из телевизионной программы «Основы кабалы» от 3 января 2019 года.
Радиоверсия.
Лидеры будущего. Реплика. Изменения в мире требуют выхода на сцену самопрорывных лидеров. Исследователи говорят, что бизнес будет развиваться в условиях нарастающей неопределенности. Лидерам необходимо будет самопрорываться, то есть фундаментально менять свой образ мышления, набор ценностей и действий. Ученые опросили огромное количество инвесторов, руководителей бизнеса и пришли к неким ключевым характеристикам, которыми должны обладать данные лидеры. Это способность предвидеть. Ответ. В своем деле. Вопрос. Вести за собой, ускорять, создавать партнерские отношения и доверять. Это 5 качеств, которыми должен обладать самопрорывающийся лидер. Как стать таким лидером, который и прорывает, и создает партнерские отношения, и создает доверительные процессы, и ускоряет, и ведет за собой? Ответ. Его невозможно вырастить, он должен таким родиться. Его можно только научить, дать ему законченную форму, отшлифовать. А в принципе, все эти грани должны быть в нем от рождения. Реплика. Но ведь таких людей нет. Ответ. Почему нет? Есть, только нужна хорошая шлифовка. Вопрос. А как разглядеть их? Ответ. Для этого есть целые институты при власти, которые постепенно выращивают таких людей на разных уровнях. То есть он поднимается, дошел до уровня начальника региона, управляющего каким-то большим трестом, и отсюда идет, пока не поднимается до самого верха уже особый человек. Вопрос. Лидеры не диктуют условия, а стимулируют и направляют изменения. Почему это важно? Ответ. Потому что все равно командовать нельзя. Ничего не получится от командования. Ты должен только создать все условия для того, чтобы люди, которые были под тобой, понимали общую задачу и сами ее генерировали. Реплика. Лидеры должны слышать других, что позволяет им оценить ситуацию и оказаться первыми там, где есть новые возможности. Ответ. Да, ты должен под собой воспитывать людей, у которых была бы личностная инициатива, правильно направленная к цели. То есть они бы все это понимали и знали, и они выполняли бы это, но в соответствии со своим видением. Ты не можешь быть вместо всех своих подчиненных и всех их замов и всех прочих. Нельзя. У любого министра есть 10 замминистров, и у каждого из них еще по 10 и так далее. Ты не можешь вместо них влезать в их должности и что-то делать. Реплика. Лидеры должны быть воодушевлены целью и скорее будут создавать сеть отношений и партнерства, чем абстрактные стратегические планы. Ответ. Да, именно этим должен заниматься руководитель. Реплика. Самопрорывные лидеры видят и поощряют потенциал в других людях. Ответ. Да, это то, что мы сейчас говорили. Вопрос. Что такое настоящий лидер и что такое лидер будущего? Ответ. Это лидер, который воспитывает всех остальных быть еще выше, чем он. Он знает все свои недостатки и все, что он может, вкладывает во всех своих подчиненных так, чтобы оказаться пока еще в центре, но огромной, хорошей команды. Это настоящий лидер, который создает команду, а команда создает его. Из телевизионной программы «Новости» с Михаэлем Лайтманом от 21 апреля 2019 года.
Личный блог профессора Михаэля Лайтмана. Радиоверсия.